Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем, ни в каких способностях, ни в каких возможностях. Мы верим, что в Нем мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствие для действия Твоего Святого Духа. Прости, если мы хоть в чем-то мешали Твоему Святому Духу, были невнимательны к Его просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою. Мы желаем, чтобы свет Твой и сила Твоя действовали в нашей жизни беспрепятственно. И мы просим Тебя, формируй ход наших мыслей, ход наших слов. И помажь каждого из нас помазанием Духа премудрости своей и откровения. А мы принимаем. Мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим. И больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе за помазание на наш ум. И мы верим, что прямо сейчас силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода, да будет свобода в наших умах от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем помазание на свой ум во имя Иисуса. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу на этом месте от всякого лживого духа, от всякого религиозного духа, от духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход наших мыслей, ход наших слов и делать нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Мы верим, что мы не останемся прежними, и мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Ты помогаешь каждому из нас забыть о днях бесславия. И дознаем мы славу Твою, и допознаем ее, чтобы распространять знания о ней во имя Иисуса. Мы верим, что земля наполняется познанием Твоей славы. И мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас по счету 5-й урок. И давайте я напомню, оперативно напомню некоторые основные моменты из уже пройденного 4-го урока. Сегодня у нас завершающий урок формирования основания в целом для материала. Давайте я напомню. На прошлой встрече мы с вами начали говорить и перешли сразу к мудрости у Соломона. Но начали говорить о чем? Что после рождения свыше, каждый рожденный свыше начинает переживать определенный конфликт. Конфликт духа с содержимым своего ума. После рождения свыше, рожденный свыше дух наполняется Божьим присутствием, Его мудростью, Его славой, Его праведностью. То есть всем тем, что в собой представляет Бог, как Он сказал, «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». И когда Бог наполнил наш дух своим присутствием, своей мудростью, наш ум при этом остался наполненный мудростью земной, душевной, бесовской. И, конечно, Дух Божий, мудрость Божия никогда не будет заключать соглашение, согласие с тем, что находится в мудрости земной. Поэтому, как только мы родились свыше, с одной стороны, в нашем духе стала действовать совершенная воля Божья, а с другой стороны, в нашей голове находится то, что в конфликте с этой волей. И каждый раз мы переживаем определенное состояние. То нам хорошо, то нам нехорошо. То мы чувствуем, что Божье присутствие, то непонятно, где мы находимся. Именно в прошлой встрече отметили эти очень важные моменты. И сделали ударение на важность обновления ума, о котором так часто апостол Павел упоминает. И мне нравится особенно это выражение. «Спасайте душу». Спасение души совершается через обновление ума. Причем обновление ума – это не предложение, это заповедь. Потому что если человек не обновляет свой ум, то ему очень сложно узнать волю Божию благую, угодную и совершенную. По этой причине многие верующие до сих пор не находятся в воле Божьей благой, угодной и совершенной. Также на прошлой встрече мы стали рассматривать с вами интересное одно из событий, описанное в книге «Царств». Эти события связаны с Соломоном. Соломон попросил у Бога мудрости. И что важно отметить, что попросив у Бога мудрости, он не стал мудрым спустя 40 лет. Я часто говорю об этом верующим, потому что некоторым кажется, что для того, чтобы стать мудрым, нужны годы и десятки лет. А мы видим в Писании, что все, что сделал Соломон, это попросил у Бога мудрости. И Писание говорит, что Бог ему тут же дал. Заметьте, тут же. Другое дело, для того, чтобы эта мудрость стала проявляться, ее надо было что делать? Применять. Он принял, что таковая у него есть. И стал ее применять, позволяя Духу Божьему направлять ход его мыслей, ход его слов, фиксировать это все, вкладывать в свою голову. То есть Соломон начал процесс обновления ума знаниями, которые он уже получал от мудрости Божьей. И также, изучая эту тему в прошлом уроке, мы с вами отметили такие очень важные моменты, связанные с мудростью Божьей. Что мудрость Божия – это в первую очередь Дух. Потому Писание говорит, преобразуйтесь обновлением Духа, ума вашего. То есть уберите дух глупости оттуда и наполнитесь Духом мудрости. Следующее, что мы отметили, что мудрость Божия – это не то, что нужно человеку понять. Что очень часто пытаются делать верующие, проводя время в книге притчи Соломона. Мудрость Божия – это не то, что нужно человеку понять. Мудрость Божия – это то, что нужно человеку вложить в свой ум или наполнить свой ум, чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее вокруг, как и в том числе и записанное в Слове Божьем. То есть можно сказать так, мудрость Божия, записанная, это есть наполнитель ума. Наполнитель. Мне нравится вот такой именно подход. Потому что Бог записал то, чем мы должны наполнить свой ум. Наполнитель ума. И естественно, что наполняя свой ум мудростью Божией, в свете того, о чем мы говорили на нашей третьей встрече, мудрость Божья становится глазами для души человека. Потому что человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. Слышит ушами, но слышит содержимым своего ума. Поэтому представляете, если ваш ум будет достаточно наполнен мудростью Божьей. Что произойдет? Вы увидите то, что видит Бог. Мне это интересно. Но мне не только интересно увидеть, мне еще интересно, как Бог все слышит. И одно из таких проявлений мы называем с вами слово мудрости. Хотя в состоянии слова мудрости можно находиться круглосуточно. Видеть его глазами, слышать его ушами. И позволять еще мудростью Божией формировать слова. Хорошо. На прошлой встрече мы также отметили очень важный тезис, что видеть глазами мудрости Божьей это не видеть что-то новое, ранее несуществующее. Видеть глазами мудрости Божией – это все видеть таким, какое оно есть. На самом деле. Видеть глазами мудрости Божией – это видеть суть чего-либо. и видеть глазами мудрости Божией, это видеть то, что с этим произойдет. То есть видеть глазами мудрость Божия, это видеть и в глубину, и в ширину, и в высоту. Это вне времени. Поэтому я верю, что у Бога огромное желание, чтобы мы видели вне времени. Потому что мы созданы по Его образу и подобию. Мы не сотворены быть ограниченными. Ограничение пришло вследствие грехопадения. Мы сотворены двигаться вне времени, подражая Богу во всем. Хорошо. Итак, на прошлом уроке мы говорили с вами о том, что Соломон начал обновлять свой ум знаниями, полученными от мудрости Божией. Шаг за шагом шло время, ум Соломона наполнялся, и в Библии есть такой момент или отрезок в жизни Соломона, когда Соломон стал иным человеком. Но не в духе, а в уме. То есть ум Соломона настолько обновился, что Соломон вдруг стал видеть то, что видит Бог. И с одной стороны, это хорошо, это должно обрадовать. Но именно после этих событий Соломон пишет: «При множестве мудрости множество печали». И то, где это событие произошло, в Библии записано так: «И увидел я». Соломон, ты что, до этого был слепой? Нет. Но до этого он не видел глазами мудрости Божией. Он видел глазами той мудрости, которая уже была в его голове. Это очень интересный момент. Что есть момент, когда, обновляя свой ум, вы начинаете видеть то, ничего не было, но вы начинаете видеть его таким, каким видит его Бог. Это очень важный момент. Потому что иногда вы крутитесь вокруг того, используя что, вы можете подняться на другой уровень, но вы этого не видите. Есть многие вещи, которые у вас под ногами, но вы их не видите. Не потому что их нет, а потому что вы их просто в свете того, что уже есть в голове, не видите. Хорошо. Итак, Соломон начал обновлять свой ум теми знаниями, которые приходили от мудрости Божией. И в жизни Соломона наступил день, когда вдруг у него открылись глаза. Вы знаете, что даже само по себе рождение свыше, оно не отменило влияние душевной слепоты. Есть такой термин «душевная слепота». 28 глава Второзакония. «Будешь ходить ощупью полдень, как слепой будешь ходить по тьмам». То есть человек, глаза открытые, но он не видит. Как я уже говорил на одной из встреч, смотреть не значит видеть, а слышать не значит слушать. То, что на вас смотрят, это не значит, что вас видят. А то, что вас слушают, это не значит, что вас понимают. И естественно, что Соломон, обновляя свой ум, он вдруг увидел то, что уже было. Знаете, иногда люди, по мере того, как они, ну, взрослеют, начинают видеть, оказывается, кто у них партнер. А до этого, где твои глаза были? Я просто разные вам стороны. Начинают понимать, а вообще на старости лет они начинают понимать, что вся жизнь прошла напрасно. Они уже это не понимали. Не понимал. Поэтому то, что мы с вами узнаем сейчас, допустим, из жизни Соломона, мы рассматриваем, и я верю, что Бог записал это в Библии, чтобы никто из нас не совершил такой ошибочный поступок. И правильно использовал мудрость, которая стала нам доступна через Иисуса. Потому что Иисус сделался для нас премудростью и разумением. И мудрость Божью нужно использовать правильно. Поэтому сегодня мы продолжаем с вами рассматривать то, что пережил Соломон. То переживание, с которым он столкнулся. Потому что книга Экклесиаста написана совсем другим человеком. Книга Притчи – это человек, который, используя мудрость Божию, исследует в мире все, пытаясь узнать, что хорошо для сынов человеческих и что они должны делать в немногие дни жизни своей. А вдруг в книге Экклесиаста мы встречаем разочарованного, разбитого, недовольного. Где делся Соломон? Прозрел. Поэтому книга Экклесиаста написана Соломоном, только уже другим. Я понимаю, почему Соломон упал. В свое время, двигаясь в мудрости Божией, я пережил примерно то, что Соломон. Потому что я думал, что мудрость Божия, она как... И когда открываются глаза, поверьте, вначале уходит всякая радость. Но когда она уходит, приходит другая радость.
что ты с Господом будешь вечно. И вы знаете, эта радость уже совершенная. Если ты рад, что ты спасен вначале и ходишь в церковь, и что вокруг тебя нормальные люди, ну, по-своему. Да, но они еще растут. Вот. То потом приходит радость совершенная. Потому что ты начинаешь понимать, какой вокруг тебя мир, куда он следует, и ты начинаешь понимать, что тебе с ним не по дороге. И это радует. Хорошо. Поэтому давайте изучать Откровение Соломона и читаем Экклесиаста 1 глава с 1 стиха. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Теперь будьте внимательны, потому что здесь раскрывается сама суть того, что увидел Соломон глазами мудрости Божией. Давайте возьмем так. То, что видит Соломон глазами мудрости Божией, он видит то, что видит Бог. Давайте посмотрим, как видит Бог и что видит Бог, когда он смотрит на этот мир и все, что в этом мире. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Все суета». И прежде чем дальше двигаться, давайте мы с вами изучим, что такое суета. Потому что очень важно сформировать правильное отношение к слову суета. Значение слова суета – дуновение, означает в буквальном смысле пар, вылетающий изо рта при дыхании и тут же исчезающий, а также неуловимое дуновение в переносном смысле – все напрасное, бренное, тщетное. Для того, чтобы глубже увидеть значение, потому что здесь оно такое расплывчатое, нужно взять несколько мест Писаний со словом «суета». Я взял их 5. Титу 3 глава, 9 стих. «Глупый же состязаний и родословий споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Следующий стих, Исаия 5, 18. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие ветвями суеты». Притчи 13, 11. «От суетности богатство истощается». Экклесиаста 6, 11. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше?» И Иова, книга Иова 15, 31. «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет воздаянием ему». Итак, в свете этих мест Писаний слово «суета» значит бесполезность, бессмысленность, то, у чего для человека нет ни будущности, ни надежды. Она поглощает время жизни. Вот основная цель суеты. Потому что самое ценное на этой земле – время, за которое вы платите каждый день свою жизнь. Если сатане удастся воровать ваше время, он ворует вашу жизнь. А вы отвечать перед Богом будете, как вы думаете, за что? За жизнь. Поэтому его задача – загрузить вашу жизнь так, чтобы у вас не было времени. Поэтому вы часто говорите, ну у меня еще времени нет. А где время делось? Вы знаете, у кого появляется время из верующих? Тех, кто попадает в больницу. Сразу столько времени и на молитву хватает, и на общение хватает с теми, кто приходит навестить. Хорошо. Итак, суета, бесполезность, бессмысленность. То, у чего нет будущности и надежды. Суета поглощает время жизни. Суета в жизни человека – это плод мудрости земной. И все, или все ее очевидное проявление в естественном физическом мире. То есть суета – это жизнь вне Божьего плана. Все, как человек живет вне Божьего плана, можно назвать словом суета. Суета в жизни человека может проявляться как в его разговорах, так и в действиях, в которых для него лично нет ни будущности, ни надежды, ни перспективы. Суета – это занятость человека ему во вред. Удивительное само понимание суеты – занятость во вред. Конечно, суета – это плод славной жизни. Суета подобна радиации. Вначале она не видна, но губительна, и последствия губительны. Суета побуждает человека на действия, ведущие к бездействию, к депрессии по причине утомленности. Суета в жизни человека становится формой зависимости, проявляющиеся в постоянном желании и стремлении что-то делать, при этом не имея водительства Святого Духа. Начало суеты – глупость, а конец суеты – смерть. Глупые наследуют бесславие. Следовательно, суета – это не просто бесполезное что-то для человека. Суета – это целенаправленная бесполезность. Это занятость во вред. В свете мудрости Божией цель суеты – это не послушание человека Божьему плану для него, приводящее к усталости от жизни. Так люди устают от жизни. Они делают, делают, а потом говорят, кому оно надо? Вообще, что я делаю? А вернуть уже невозможно. Я еще раз отмечаю, суета – это то, в чем нет для вас лично ни будущности, ни надежды. Цель суеты – украсть у вас время. Если сатане удастся ввести вас в суету, он расхитит и саму жизнь. Теперь, помня все вышесказанное о суете, давайте возвращаемся к Экклесиасту. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». И смотрите, как дальше интересно говорит. «Что пользы человеку от всех трудов его?» Он говорит, что пользы лично человеку, которыми трудится он под солнцем. Напоминаю, смотрите на эти слова Соломона, как на слова Бога, говорящего к его людям. Потому что Соломон видит глазами Божьими и говорит то, что он видит. Соломон трудился 40 лет, и дальше он дает ответ, что приводит к тому, что когда человек долго трудится и нет пользы, потому что это вопрос. И читаем дальше. Род проходит, то есть люди умирают, поколения меняются, и род приходит, и люди рождаются, и поколения появляются. А земля и все, что осталось после каждого поколения, пребывает вовек. То есть это все продолжает оставаться на той же земле. То есть вообще каждый из нас родился на земле, где уже перед нами было какое-то поколение, и что-то нам передало. Вам что-то передалось. Пошлите дальше, вы это увидите дальше. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Что говорит здесь Соломон? Соломон увидел, что все Божье имеет завершенность. Другими словами, вы ничего принести, добавить и не можете. Потому он говорит, что пользует человеку от всех трудов его? Что он пытается вообще добавить? Что он пытается принести что-то? Если у Бога уже все завершенное, вы не можете ни убавить, ни добавить. Другими словами, все, что Бог сотворил, оно уже имеет свою цель и назначение. И уже понимая это, Соломон стал анализировать в свете Божьей мудрости все, что он сделал в своей жизни. Это очень важная часть, я верю, что в жизни каждого верующего. Анализировать, что ты сделал и что ты делаешь, и куда ты идешь, когда ты это делаешь. Все вещи в труде не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас. То есть, смотря на все глазами Божьей мудрости, Соломон увидел, что цель, которую он преследовал, и цель, для которой он использовал мудрости Божьей, была неверная. Он увидел, что такой же цели, которую преследовал он, преследуют и все, не имеющие мудрость Божью. Ту же цель. И дальше он пишет, и оглянулся я. Вот это не мешает делать иногда. Просто оглянуться. То есть в его жизни настал такой момент, когда он перестал смотреть по-старому, а начал смотреть по-новому, глазами Божьей мудрости. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился, делая их. И вот все суета и томление духа». Слушайте внимательно. «И нет от них пользы под солнцем». Я сейчас как бы не хочу, чтобы вы торопились мыслями, потому что есть важный вопрос. Нет пользы кому? Давайте проанализируем, посмотрим, во время Соломона голодал ли народ? Нет. Были ли войны? Нет. Была ли разруха в Израиле? Нет. Это считается золотое время Израиля в истории. И при этом всем Соломон говорит, что все, для чего он применял мудрость Божию, он говорит, нет от них пользы никому. Слышно? Нет. И дальше он говорит, что хорошо для сынов человеческих, и что должны они делать? Нет никакой пользы под солнцем. И обратился я, слушайте, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что сделан? То есть, как мы уже говорили, что Соломон вдруг стал все видеть по-другому, глазами мудрости Божией, и он стал пересматривать свою жизнь. И когда он стал пересматривать свою жизнь глазами мудрости Божией, дальше произошло вот что. И увидел я. И увидел я. Вопрос, Соломон, подожди, а ты что, раньше этого не видел? Получается, что не видел. Скажите, то, что он увидел, было до этого? Было. Поймите, все, что вы увидите дальше, оно в вашей жизни уже и сейчас. Просто наступит момент, когда вдруг вы это увидите. Я не знаю, столкнулись вы с таким или не столкнулись. Вы ходите в церковь. Вдруг раз увидели недостатки. Подождите, вы когда думаете пришли, их не было? Были. Просто наступил момент, когда определенное содержимое вашего ума высветило эти недостатки. И так оно всегда, во всем. Вы двигаетесь, потому что зрелость человека по телу, это не та зрелость, в которой зреет личность. Личность зреет не телом, а умом. Это очень важный момент. Потому сами по себе на сегодняшний день люди даже в мире поняли, чтобы определить зрелость личности, надо пропустить его через тесты. Потому что по плоти он может быть зрелый, а умом... Да. Поэтому зрелость человека определяется не количеством лет его тела, а способностью принимать качественные, ответственные, мудрые решения. Это я вам так, как для информации даю. Итак, Писание дальше Соломон говорит. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой». Сильное определение. «У мудрого глаза его, в голове его». Заметили, где глаза? Это не в смысле, что глаза вот здесь. Это в смысле, что в голове. Кстати, с этого места Писания и началось откровение на эту тему. Все время я его прочитал, и началось. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». Теперь будьте внимательны, потому что то, что он пережил, сейчас разворачивается в этой части стиха. «Но я узнал». Смотрите, интересно. «И увидел я, и когда я увидел, я узнал, что одна участь постигнет их всех». А вот это получается, вот это состояние, которое он переживал и которое как стало сопровождать всю его жизнь. То есть глазами мудрости Божией все, что он уже сделал и все, что было вокруг него, учитывая, выглядело бессмысленным и бесполезным. Вы представляете, человек 40 лет трудится, вкладывает в себя, вкладывает финансы, вкладывает ресурсы, вкладывает. Потом на определенном этапе он понимает, что это все бессмысленно. Поэтому неудивительно, что он упал. Удивительно, что он еще живым остался. И дальше он говорит, «И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. Чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Другими словами, Соломон говорит, что толку, что я мудрый? Я столько прекрасного и хорошего сделал для людей на этой проклятой земле. А люди остались прежними. Говорит, что толку, что я мудрый? В Вы поймете, о чем здесь речь, потому что я вас сейчас только подготавлю к этому. И дальше он говорит: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его все человеку, который будет после меня». А теперь слушайте внимательно, потому что вот здесь эта изюминка самого вот этого переживания. Соломон говорит: «Все, что я сделал, руководствуясь той мудростью, которая есть у меня, попадет в руки к тому, у которого нет того, что есть у меня в голове». Чтобы вы поняли, что он сказал, я объясню вам. Представьте, что вы делаете из стекла какое-то высокохудожественное произведение. Вы вкладываете в это полгода, допустим, усердного труда. И вы передаете это какому-то человеку, он говорит: «Ты знаешь, мы твой труд дадим вот тому». А тот человек вообще, ну сами понимаете, не понимает ни искусства, ничего. Плюс к тому, что он полузрячий, плюс к тому, что он лентяй, и плюс к тому, что он глупец. Вы потратили на это всю свою жизнь, полгода. А он попадает тому, кто и близко этого не понимает. Еще раз прочитаю. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали дела, мне дела, которые делаются, ибо все суета и томление дны. Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудр ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился под солнцем, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Другими словами, ему, тому, кому достанется, без мудрости Божией, которая есть у меня, от того, что ему достанется, не будет никакой пользы. Так как это создано именно в ее применении, значит и правильное использование всего, что сделано, возможно только при ее наличии. А теперь давайте я переведу больше ближе к нам, и вам станет понятно. Имея все, что вы получили в наследие Божье от Иисуса Христа, и не имея в своем уме того, что есть у Иисуса Христа, вы уже начинаете понимать. Давайте еще раз. Имея все, что вы получили в наследство от Иисуса Христа, и не имея того в голове, что есть у Иисуса Христа, у вас не получится пользоваться всем, что вы имеете, так как этим пользовался Иисус. Соломон об этом говорит. Я применял мудрость Божию. Я это все сделал. А теперь это останется тому, у кого нет мудрости. И понятное дело, что он не сможет этим распоряжаться мудро. Апостол Павел, понимая эту проблему верующих, послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих, молится: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения, к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». Поймите, это серьезная проблема. Имея в своем духе все, а в голове ничего для понимания этого, это все равно, что вы ничего в своем духе не имеете. Соломон понял, что если все, что он сделал, достанется тому, у кого в голове нет то, что у него, то тот, кому оно достанется, разрушит все. То есть, казалось бы, тебе такое досталось. А какая разница? Чтобы пользоваться этим всем, нужно иметь в голове то, что есть у Соломона. Вы знаете, есть такая в мире поговорка: шаг вперед, два назад. А я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это по-другому. Шаг вперед, 10 назад. А почему? Потому что одни, руководствуясь мудростью, созидают, а другие, не имея той же мудрости, разрушают. И этот процесс необратимый. Одни, обучаясь, строят, а другие, не обучаясь, что делать? Разрушают. Шаг вперед, 10 назад. Вы проанализируйте, сколько людей получают образование в институтах. При этом мир деградирует. Вы посмотрите, сколько техники появилось в мире. При этом мир голодает. Я просто рисую вам саму картину, чтобы вы понимали. Эту картину пережил Соломон. Мы еще дальше сейчас к этому идем. И вы должны понимать, где вы находитесь, в каком мире. И вы поймите, какая эстафета идет. Что если то, что мы приняли от Иисуса, мы не начнем применять в Его мудрости, то поймите, никто никогда и не увидит, что там в вашем духе. А без Его мудрости вы не сможете это применить. Потому что в вашей голове есть обратная мудрость, которая не будет этого применять, а будет предлагать вам пути мира снова. Читаем дальше. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета, и зло великое». И что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца, что он трудится под солнцем? То есть опять знакомый вопрос. Что пользы человеку? Вы трудитесь, вы вкладываетесь, а оно все достанется тому, у кого нет той мудрости, которая есть у вас. Если мы внимательно с вами изучим жизнь Соломона на основании книги Притчи, на книге Экклесиаст, на основании Третьего Царства, то вы можете увидеть, что Соломон большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы, используя мудрость Божью, устроять мир в Израиле. Он использовал все, вплоть даже себя, заключая браки для миротворческой миссии. Потому что большинство его браков заключено с целью, чтобы не было войны. Вы тоже об этом знаете. Не думайте, что он просто хотел заключать. Он заключал многие браки именно с теми государствами, с которыми он просто не хочет воевать. Также он использовал деньги, он использовал ресурсы, он все использовал, чтобы людям в Израиле было хорошо. Чтобы, смотря на Израиль, все приходили, смотрели, удивлялись. И есть такое даже выражение, что красота спасет мир. Так Соломон сделал такое все красивое. Писание говорит, что во его время его правления серебро было в цену простого камня. Вы понимаете, сколько камня в Израиле? То есть серебро было абсолютно обесценено. И Соломон приложил огромные усилия, чтобы поменять все вокруг. Но после того, как Соломон увидел мир глазами мудрости Божией, он понял, что окружающий мир, насколько он его не изменял, не изменился и не стал лучше. Он никого не спас по причине присутствия в этом мире греха, смерти и проклятия. Он понял, что при всем том, что он сделал, разрушение этого мира неизбежно. Тогда царь Соломон не знал о запланированном Божьем рождении свыше. В этом и есть его трагедия. Соломон не знал, что Бог предусмотрел рождение свыше. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. У мудрого глаза в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигнет их всех». Он не знал о рождении свыше. И после того, как Соломон увидел мир по-другому, глазами Бога, будучи разочарованный от всех дел, он понял, что все усилия, слушайте внимательно, все усилия нужно прилагать не к тому, чтобы изменять окружающий мир и делать его лучше, а все усилия нужно прилагать к тому, чтобы людей, живущих в этом мире, делать лучше, чтобы они не последовали туда, куда следует окружающий мир. То есть у него изменился порядок ценностей, когда он прозрел. Если раньше он менял мир, то он увидел, что менять нужно не мир, потому что мир обречен, он проклят. Как бы бесславный мир не был украшен, он обречен, и приговор ему уже подписан. Это вы должны всегда помнить, потому что люди много времени вкладывают в том, чтобы украсить что-то. Когда Соломон прозрел, он понял, что Бог не планировал мир таким. Смерть, зависть, насилие, войны, проклятие. А то, каким Бог его запланировал в этом мире, это не сможет находиться. Помните, мы читали с вами слова, что пользы человеку от всех трудов его? Этот вопрос возник у Соломона после того, как он начал видеть глазами Божьей мудрости. От Бога Соломон ожидал ответа. А людей этот вопрос подводил к тому, чтобы они остановились и задумались. Все эти вопросы Бог задает, Соломон задает Богу. Что пользы человеку от того, что он трудится под солнцем? Он Бога спрашивает. Соломон через то, что он увидел в украшенном Иерусалиме глазами Божьей мудрости, увидел в отношении всей земли. Иерусалим – это микромодель всей земли. Это тоже очень важная мудрость. И все свел к одному слову – суета. Иерусалим периода царствования Соломона – это мини-модель всей земли и процессов, происходящих в ней. И на ее примере можно увидеть. Заметьте, в период царствования Соломона он настолько украсил Иерусалим, что со всего мира сходились люди, чтобы посмотреть на это чудо. А теперь ответьте мне и откройте глаза, в каком состоянии этот город сейчас. Есть ли этот храм? Нет. Ничего нет из того, что он сделал. Вы просто должны понимать, что пользы человеку от всех трудов его, которым достанется солнце? Мы не говорим о том, что не должно быть в квартире красиво. Нет. Но не вкладывайте в это свою жизнь. Не вкладывайте это в себя. Это очень важный порядок ценностей в отношении мудрости Божией. О, брат Олег, я молился, Бог дал мне мудрость. Я теперь знаю, как организовать целый день. И как? И рассказывают. Но в этом дне нету Бога. Все, что ты рассказываешь, в этом нету Бога. Да, мудрость Божия просветила тебе, как устранить то, не делать ничего лишнего. Мудрость Божия тебе знала, как знала правильное понимание использования земли. Но где Бог? Правильное использование закона электричества, это не значит, что когда вы его используете, там есть Бог. В Писании написано, в кого вы богатеете? Кого вы возрастаете? Для кого вы растете? В ком вы растете? Для кого все, что у вас? Я хочу, чтобы вы просто поняли этого человека. Потому что этот человек, он имел несравненно больше, чем вообще кто-либо на этой земле мог иметь. И все он сказал это одним словом. Суета. Потому что он это делал, все, чтобы украсить мир. Но люди-то в этом городе оставались те же. Вы понимаете? Сейчас я вас подвожу к какой-то очень важной мысли. В целом, все происходящее в мире, это вообще удивительная сама по себе мудрость, это попытка облегчить жизнь. Но вы знаете, что такое попытка облегчить жизнь в этом мире? Это медвежья услуга. Это в одном облегчая, другое разрушая. Облегчать жизнь в проклятии — это утопия душевно и духовно слепых. Я тоже размышлял над этим вопросом. Потому что люди прилагают сейчас много усилий, чтобы все равно как-то облегчить жизнь. Но облегчить жизнь в чем? В проклятии. Когда вы облегчаете жизнь в проклятии, вы отвращаете человека от того, чтобы он подумал вообще, в чем он живет. А если человек не думает, в чем он живет, он продолжает жить в чем? В проклятии. Потому облегчая жизнь в проклятии, это утопия душевная и духовно слепых. У людей чаще всего не получается сохранить переданное им кем-то в наследство. Так как для сохранения того, что им передали, нужно иметь ту же мудрость, с которой она была приобретена. Вспомните, что сделал сын Соломона Раваам с унаследованным царством. Все было разделено, и царство разделилось. Глазами мудрости Божией Соломон увидел неминуемое наследие этого мира, и тем самым увидел наследие людей. И если люди будут следовать путями этого мира, то этот мир и процессы в нем подобны капризному ребенку, который постоянно требует к себе постоянного внимания, требует, чтобы все было только для него, требует всего больше. И человек, отвечая на эти требования, уделяя ему все внимание, погружается в суету и забывает то, кто он на самом деле есть. То есть мир создает якобы такой эффект, что в нем все хорошо. Но это все равно, что как мираж в пустыне. У кого вой? Притча 2, 23 глава, 29 стих. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причин? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленно. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно. Толкали меня, и не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. То есть люди, опьяненные суетой, снова и снова пытаются сделать этот мир лучше. Мир, у которого нет будущего. Бог уже сказал, и мир проходит, и похоть его. А если Бог сказал, значит, он уже сделал. Мир проходит. Бессмысленно украшать полено, которое будет брошено в печь. Бессмысленно ремонтировать поезд, который идет под откос. Этот мир идет к концу. То есть, там, где есть смерть и проклятие, не строят планов на будущее, тем более на вечность. Я не говорю о том, что не нужно планировать. Я не говорю о том, что не нужно думать наперед. Нет. Я говорю о том, что все это нужно делать, только основываясь на его мудрости и в нем возрастать. Авраам Линкольн в свое время понял, что для того, чтобы страна изменилась, нужно изменять не страну, а людей. А сама страна и так изменится. На этой земле лучше надо делать то, что будет делать людей лучше. Это то, к чему пришел Соломон. Соломон понял, что делая это все, он не так ничего и не сделал, чтобы люди менялись. Потому что люди оставались тем же. Он говорит: кому же оно все достанется? Я все сделал таким хорошим, только достанется оно все тем, кто ничего не понимает. Люди осуетились, сделали лучший корабль в мире, на котором было все для людей, но не сделали людей лучшими, потому корабль утонул. Люди осуетились, построили самые крепкие стены, самый безопасный город Иерихон, но не люди, которые были в этом городе, не стали лучше, и стены города были разрушены. Содом и Гоморра, города, которые были настолько благоприятно расположены, что имели все для роста и процветания, но люди при этом не менялись в лучшую сторону. Поэтому пришел суд на города и на жителей их. Человек покупает лучшую машину и нарушает правила дорожного движения, разбивает ее и убивает себя. Если вы имеете лучшее, но при этом не становитесь лучшим, то это лучшее вас и уничтожает. В этом мире без Бога, если что-то лучше человека, оно будет разрушено либо самим человеком, либо стихиями мира, как суд, наказание за грех. Если человек не становится лучше, ему не будет пользы даже от самого лучшего. Я знаю, что это переживают родители. Когда родители сделают какой-то ремонт в квартире, вложат в это жизнь, а потом заходит туда их не ребенок, берет мамину помаду и пошел. Я просто говорю, что вы должны понимать, в каком мире мы живем. И в этой мудрости становится понятно, что та мудрость, в которую вы будете вкладывать в свой ум, для того, чтобы жить в прославленной Богом жизни, вы должны понимать, что вот в этом как раз и есть вкус самой жизни. Когда вы живете не для того, чтобы, скажем так, ради того, ради жилья, ради машины, это все важно и нужно, но не ради этого. Не ради этого. У людей желание иметь лучшее стало больше, их стремление самим быть лучше. Они платят огромные деньги за лучшее, сам же деградируя, становясь неспособными видеть и принимать лучшее. Экклезиаст 5.10. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть глазами своими? Рожденному свыше, бессмысленно укоренять себя в этом мире. В мире без Бога. Иисус Христос сказал, в мире, я имею в виду без Бога, будете иметь скорбь. То есть мы не говорим о том, что не нужно делать хороших дел. Мы говорим о том, что если то, что вы делаете, не для Бога, то оно никому не надо. Все, что ты делаешь в этом мире, делай с целью изменять не мир, а изменять людей. Если то, что ты делаешь, изменяет людей, то и тебе польза будет от того, что ты делаешь. Но и не пытался спасти страну, город, дома, в которых он жил. Он строил ковчег для людей, потому им и проповедовал. Бог послал Иону в Ниневию не спасать город или дома, а спасать людей, проповедовать людям. Авраам не пытался спасти город Содом и Гоморру. Он желал, чтобы спасся Лот. Лот не пытался спасти свой дом, когда к нему пришли ангелы. Он пытался спасти свою семью. Пусть все, что вы вносите в свою жизнь, мудрости Божией, поможет вам и другим быть в славе Божией, а не последует туда, куда следует мир. То есть анализируйте все, что вы приносите в свою жизнь. Анализируйте ради того, чего вы трудитесь и куда вы вкладываете то, что вы трудитесь. Если оно не созидает и не улучшает то, что будет делать людей лучше, то реально это ни на что не меняет, и никому пользы от этого нет. И вы радости от этого иметь не будете. Поэтому это как бы еще к тому, что молитесь о том, чтобы Бог открывал ваши глаза, видеть. Я знаю, что многие, когда будут молиться и получать мудрость Божию, они начнут правильно смотреть на свою работу. Они поймут, что работа – это не место, где вы зарабатываете деньги. И это тоже. Это в первую очередь место, где вы должны помочь этим людям не идти в ад. Другое дело, что вы пока их не видите. Но вы знаете, что все, кто хоть раз побывали в аду, или хоть раз побывали в Царстве Божьем, они уже покоя больше никому не дают. Потому что они увидели. Вы можете молиться, Господь, покажи мне, помоги мне увидеть. У вас у всех есть исповедание, которое позволяет или способных вас сделать видеть больше. Но вы должны увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. И я вам точно говорю, у вас больше не появится желание кидать в нем якорь. Вы не больше не будете планировать в этом мире что-то делать. Вы всегда будете уже исходить из того, какая польза будет от того, что я буду даже делать. Вы даже будете думать, какая польза от того будет людям, когда я поеду отдыхать. Как я могу отдохнуть с пользой? При этом на кого-то повлиял, кого-то изменил. Вы будете постоянно об этом думать. Почему? Потому что мудрость Божия будет постоянно вам говорить, время последнее. Не время отдыхать. Мы будем отдыхать вечно. Время отдыхать с пользой. Время отдыхать эффективно. Все, что в вашем доме, оно должно приобретать мудрость. Всем имением твоим приобретай разум. Все, что у вас дома, оно должно приносить пользу. Оно должно влиять изменяюще. Другое дело, мы никогда об этом не думали. Опять-таки не думали, потому что не было чем думать. Соломон в свете того, что он сделал, он начал это видеть. И если что-то удерживает вас от жизни в славе Божией, удалите это от своей жизни. Как сказал Иисус, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену огненную. Это Матфея 5 глава 29 стих. Если в вашей жизни есть то, что мешает вам ходить в славе Божией, ходить в мудрости Божией, оно стоит сопротивлением, оно стоит препятствием, оно постоянно отделяет вас от этого, лучше вам это выкинуть. Сейчас я не могу вам сказать, что это может быть у вас. Вы сами об этом лучше знаете. Но еще раз отмечу. С того дня, как мы начнем с вами изучать саму мудрость Божию, погружаться в нее, вы начнете видеть во времени. А когда вы начнете видеть во времени, то вы сами будете понимать, что время последнее. А если время последнее, то не время сидеть просто так. Время организовывать. Я иногда смотрю на верующих, и я понимаю, насколько ослеплены умы их. Потому что дни буквально на секунды идут. А они берут отпуск от служения. Для меня отпуск от служения – это вообще термин неприемлемый. Отпуск. Люди идут в ад, а они берут отпуск. Отдохнуть. Само по себе это даже несовместимо. Но, знаете, я бы не хотел, чтобы мы получали откровение о важности формирования всего, что будет содействовать спасению, через попытки или через то, что туда надо попасть вниз. Хотя многие мужи Божии, они молились: «Господи, покажи мне что-то такое, чтобы я стал ревностно евангелизировать». И несложно было догадаться, куда они попадали. И когда они оттуда выходили, их уже остановить нельзя было. Но лучше начинать это делать, не дожидаясь того, чтобы попасть туда. Поэтому просите у Бога мудрости: «Господь, как мне организовывать мою жизнь, чтобы моя жизнь влияла на людей, изменяла людей, чтобы всякое мое присутствие где-то влияло, что-то изменяло, чтобы мое присутствие никого не оставало прежним». Вы должны быть человеком, который, придя на эту землю, на что-то влияет. Бог, планируя жизнь каждого человека, определил время появления во плоти каждого из нас. И то, что Он вложил в наш дух, Он вложил не с целью спасать мир, город или дома, а с целью спасать людей от мира сего, от того, куда следует мир. В каждом из нас есть все, чтобы помочь людям увидеть этот мир таким, какой он есть, и помочь быть свободными от проклятия этого мира, и занять свое место в всеславной семье Божьей, господствуя над сатаной. У вас уже это все есть. Но это нужно что делать? Применять. Когда применять? Ежедневно. Я еще раз говорю, я сейчас ни в коем случае не говорю вам, что у вас не должно быть красивых вещей дома, или дома не должно быть комфортно. Но если то, что красиво и комфортно, отделяет вас от отношений с Богом, выводит вас из этого порядка ценностей, раскрывает вам этот мир, а не Бога, то это суета. Вы обворовываетесь. Вы просто обворовываетесь. Это во многом зависит от организации жизни. Посмотрите, как вы организовываете свой отдых, свое свободное время, свой досуг. Пересмотрите это все. Если вы направите это в русло познания славы Божией, то вы все равно куда-то это направляете. Я знаю, что люди сейчас устают, потому они много спят. А Писание говорит: немножко поспишь, немного подремлешь, и придет бедность твоя. Я не говорю о том, что спать не надо. Но я говорю: спи в наушниках и слушай мудрость Божию. Я говорю о том, что пусть в твоем доме всегда играет магнитофон с книгой притчи. Или с Новым Заветом. Пусть в этот период жизни твоя жизнь постоянно загружена будет Словом Божьим. Это жизненно важно. И вы увидите суету. Когда вы увидите суету, вы поймете, насколько она губительна. Она превращает жизнь в мусор, в бесполезность, в бессмысленность. Вы просто представьте себе на секунду, что каждая секунда вашей жизни становится основанием для следующей минуты. А каждая минута для следующего часа. А каждый час для следующего дня. А каждый день для следующей недели. А каждая неделя для следующего месяца. А каждый месяц для следующего года. Откуда формируется год? С этой секундочки. Сделайте вы все в эту секунду неправильно, и под откос начинает идти весь год. Поэтому Писание говорит: кому не достает мудрости, да просит у Бога, да еще всем просто и без упреков. Потому что Бог хочет, чтобы в нашей жизни не было суеты. А как убрать суету? Я вам сразу скажу: суета устраняется только мудростью Божьей. По-другому никак вы ее не устраните. Поэтому, обновляя свой ум, вы начнете видеть. А до этого вы не видели. До этого вы просто шли по течению этого мира, вас все устраивало, вы совсем соглашались, вам все было принято, доступно. Но теперь, когда вы начнете обновлять свой ум, вы увидите. Но я вам хочу сказать, вы увидите не только этот мир, вы увидите Иисуса. Вы увидите Его состояние Духа, вы увидите Его намерения, вы увидите Его. А когда вы его увидите, то вы поймете, что людей надо не оценивать, а ценить. И не смотреть на их недостатки, а смотреть на их потенциал. И вы вообще людей увидите по-другому. Вы начнете думать, как им помочь, а не в чем вам мешают. Это совсем другой ход мысли. Вы начинаете думать, как думает Бог. А Бог смотрит на человека и видит потенциал, видит призвание. Он не видит проблемы, которые полная голова и несовершенное тело. Он видит выход. И когда вы начнете так смотреть, то увидите, ваша жизнь, она превратится в постоянные изобретения, мысли, идеи. Вы будете просто наполненными. Оно будет просто из вас везде идти. Потому что Писание говорит, что мудрый в доме плача. Другими словами, мудрый всегда видит нужды. А нужды, поймите, сама схема рынка – это нужды и их восполнение. А если вы видите нужды и знаете, как их восполнить, то несложно догадаться, к чему это приведет. Вот почему евреев в свое время не любили. Потому что они видели нужды, знали, как их восполнять, и всегда были наверху, а не внизу. А теперь этого доступно вам, потому что у вас есть мудрость. Другое дело, в этом нужно вложить в правильное русло. Хорошо. Сегодня мы закончили формировать основания. На следующей встрече мы уже начнем с вами знакомиться с мудростью Божией во времени. Во времени. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Я еще раз напоминаю. Мудрость – это не то, что приходит с годами. Мудрость – это Дух, который приходит в вашу жизнь через веру во имя Иисуса. Потому Писание говорит, кому не достает мудрости, допросит у Бога, да еще все просто без упрека. Но допросит с верою, немало, не сомневаюсь. Поэтому, если вы хотите ходить в мудрости Божией, попросите у Бога мудрость и начинайте ее применять. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы верим, что мы будем научены Господом. И, Отец, мы просим Тебя, помоги нам видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами. И помоги нам забыть о днях бесславия нашего. И помоги нам оставить бесславный образ жизни и ходить в славе Твоем, в Твоем присутствии всегда и во всем. Помоги нам наполнить свою жизнь Тобой, присутствием Твоего Духа и силы. И мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за мудрость Твою, которая поможет нам. Мы верим, что мудрые наследуют славу Твою. Спасибо Тебе, Господь. Мы не приняли мудрость мира сего, но мудрость от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Мы благодарны Тебе за мудрость, которую Ты приготовил для славы нашей. И мы принимаем ее с благодарением, и мы верим, что мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, направляй нас и дальше, и веди в своей мудрости во имя Иисуса. Аминь.